первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. Кто смотрит трансляцию во ВКонтакте и на телеграм-канале нашем видео, тут может меня видеть. Сотрудников Тесла обязали отмечаться на рабочем месте. На самом деле Илон Маск уже высказывался, вы, наверное, слышали, негативно об удаленной работе. И он вообще считает, что это не, я так поняла из его твитов, не совсем, не вполне работа. И вот сейчас на Тесле такие правила. Тем, кого нет в офисе, приходит автоматическое уведомление с просьбой объяснить свое отсутствие. Ну, это значит, что если по болезни, или, ну, как в старые времена, или если у вас отпуск, вы, конечно, можете отсутствовать, но это вот формально объясненная причина. Если нет, то нет. Значит, 16 дней можно в течение месяца, так сказать, по этим причинам отсутствовать. Все сотрудники должны вернуться в офис на полный рабочий день. Это написали СМИ на выходных. До нас долетело это, соответственно, вот когда там в субботу. И отмечается в этом сообщении, что есть различные причины отсутствия, включая болезнь. Однако сотрудников просят объяснить своему менеджеру по электронной почте, почему их не было. И отслеживают они все это дело по бейджикам. Ну, ты приложил вот эту систему, простая совершенно, да, система фиксации, приходят люди или нет. А у нас на телеграм-канале «Говорит Москва», я читаю такую новость, аналитики зафиксировали сокращение количества компаний с разрешенной удаленкой. То есть мы на самом деле с Илоном Маском в этом смысле думаем одинаково, судя по всему. Самая большая доля компании с удаленной разрешенной работой по-прежнему находится в Москве. Это 15% от общего количества компаний. В Санкт-Петербурге число чуть ниже. 13% компаний разрешают удаленную работу. Суперджоб. Ну, мы не знаем, что в это понятие подпадает полная удаленная работа или там часть сотрудников могут полную, как сказать, удаленно работать, но часть какая-то ходит в офис. Ну, в общем, в любом случае удаленка, так называемая удаленка, разрешена. Как отмечается, удаленные сотрудники, работающие из дома из-за пандемии, остались лишь в 11% предприятий вообще, видимо, по России. При этом в конце марта дистанционный характер работы действовал в каждой четвертой компании. А в разгар пандемии, это был май 2020 года, в 6 из 10 компаний. У меня к вам вопрос, как к руководителям, как к сотрудникам, к исполнителям. Вам, как вы работаете сейчас? И согласны ли вы в целом с Илоном Маском, а также с руководством наших российских компаний, которые возвращают очный режим в работу? Или вы уже перешли, этот фазовый, так сказать, переход произошел, и все, вы больше уже не видите смысла. И вот ваша работа, например, может оставаться в удаленном формате. 7373948, наш прямой эфирный номер. Телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Пожалуйста, пишите. А чтобы смотреть программу «Радио говорит МСК», можете зайти там, присоединиться к трансляции. СМС-портал +7 925 888 894 8. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Анастасия. Геннадий, Москва.
Да.
Ну, знаете, мы как-то удаленно вообще не работали. Ну, наша работа и не позволяет этого, честно говоря, потому что мы связаны с инженерными системами зданий, мы и в пандемию работали в полном составе. И сейчас продолжаем.
Надо лично контролировать, вот, да? Удаленно не получается.
Ну, а вот как представить? Не, а как удаленно? Это система вот противопожарной защиты здания. Что ее помониторить там вот просто? А ее надо проверить, да, дать что это самое. Иногда и сработать, и позволить. То есть это все делалось постоянно. И потом, на самом деле, ну, поскольку мы занимаемся обслуживанием, и монтажом, и проектированием, очень много оперативных задач, которые вот так удаленно решать, ну, просто не получается, честно говоря.
Ну, подождите, у вас в компании наверняка есть штат, который называется отдел кадров. Ну, в штате есть отдел кадров,
у нас
допустим.
Такая сейчас большая компания, у нас это все совмещается, скажем так. И сотрудник, который исполняет эти обязанности, он занимается еще и другими работами, которые тоже весьма решают оперативные задачи. Mm. Поэтому это реально. А вот жена у меня сидит на удаленке до сих пор, ей это совершенно не мешает.
Ей нравится? Нормально она себя чувствует?
Ну,
или наоборот?
Нравится. Она может позволить себе даже вот, находясь на даче, работать. Ну, у нас уже и возраст, извините, пенсионный у обоих. Вот. И плюс, ну, у них так сейчас сложилось, что в компании управляющий менеджер сейчас вообще в Питере, она здесь в Москве.
То есть там все работают удаленно?
Практически, да. Ну,
а что это за сфера? Ну, просто там что это? Организация, не знаю, перевозок или что?
Ну, это нет, это не перевозки, это тоже сервисные работы, но в нефтянке.
И удается вот так вот работать удаленно. Кто-то сдачи работает.
Ну, она в бухгалтерии, то есть им получается, да, как раз в бухгалтерии, дело производства.
Главное, чтобы интернет был.
Потому что все планово. Да, вот хорошая связь там очень важна. Ну, ничего, нам проложили на даче даже оптику, и, в принципе, это нормально работает.
Понятно, поздравляю вас.
Так что всем хорошего эфира, вам хорошего эфира в первую очередь, интересных собеседников.
Спасибо вам большое. Этого у нас хоть отбавляй интересных собеседников, вон все слушатели так и хотят позвонить, поделиться. 7373948, удаленный формат, вам подошел или нет, или все это ерунда, не получается? Да, здравствуйте. Да.
Ну, в общем, Маск, наверное, не самый лучший пример.
Ну, да, ну это просто пример. Давайте мы просто статистику вот посмотрели. Отечественные компании тоже возвращают обратно сотрудников. А вы работаете удаленно?
Мы работали, получается, до лета удаленно. В самом начале пандемии, получается, полностью удаленно. Потом, пока все устаканилось, мы посменно работали. Наш отдел работал в таком гибридном варианте, то есть по очереди мы выходили в офис. Было, в принципе, нормально. Но те, кто не мог взаимозаменяться, они там каждый день ходили в итоге. Вот сейчас мы работаем каждый день. Все, нас уже вызвали всех в офис. Вот, опять же, ну все по ситуации. То есть кому-то можно работать удаленно, кому-то нет. То есть...
Ну, подождите, но слушайте, но тут давайте по-взрослому. Вот смотрите, работая удаленно, ты, например, не выходишь из дома. Ну, так предполагается. Или можешь пойти в какое-нибудь место, в коворкинг. Не побоюсь этого слова, недалеко. Расходы, время на дорогу, расходы на топливо, там, на проездной. Вот это все, инфраструктура. Ну, в оплате нет разницы, я правильно понимаю? Вам же не меняли зарплату?
У нас нет, как у других, не знаю, там тоже может быть по-разному.
Понятно, у вас все так же, как было. Но вы довольны, вы лучше бы ходили на работу или дома все-таки, вам как больше нравится?
Ну, конечно, дома, но я знаю, что некоторым коллегам дома некомфортно было, допустим, все же по-разному. Но в то же время, иной раз и в офис тоже нужно доехать все время, ну, в моей личной работе, да, все время, ну, тяжело находиться удаленно, то есть все равно присутствие должно быть.
Слушайте, а можно вопрос тогда еще? Вот мне все интересно. Вот сейчас Сбер и ВК ВКонтакте, короче говоря, Сбер и ВКонтакте собираются продавать этот деливери, готовый сервис доставки готовой еды. Вот если вы работаете дома, вы сами себе готовите? Или что? Как вы решаете вопрос с обедом? Мне просто любопытно. Столовой же нет.
Из своего примера, когда находился за городом, готовил все время сам, естественно, затарился в магазине, наготовил, ну, по-разному, когда каждый день готовил, когда там с запасом делал. Если в городе и пользовался, ну, как бы служба доставки удобная, ну, не ту, что вы назвали, гораздо удобнее и оперативнее, вот. Как бы, ну тоже,
их много, да, их много, да, понятно. А вы считали, получается ли дешевле дома готовить самому? И вот если время именно еще, ну, сколько на готовку-то время уходит? Посуду помыть, потом
когда
еще убрать.
Когда готовишь периодически, получается быстро. Я вот, ну, просто одно время подразвленился, супругу готовил. Но когда был там один раз, уже у тебя все быстренько получается, то есть все уже у тебя как конвейер, и времени уходит минимум.
То есть вы не ропщите, я поняла. Я-то, видите, клонила к тому, что тягомотина это все, дрозготня. Лучше, наверное, поработать в офисе. Ну, хорошо, спасибо вам большое за ответ. Вот личный пример нашего слушателя. Радиостанция говорит «Москва». Видите, Суперджоп говорит, что компании от удаленки отказываются. Что у вас? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Да.
Анна, Москва. Вы знаете, у меня муж, он как в пандемию сел на удаленку и больше не вышел.
Радио, вот выключайте сейчас, радио. Он... Выключите радио и говорите в трубку дальше. Так.
Да.
Муж не вышел, а вы? А вы вышли? И вы больше не видитесь?
Я не могу работать на удаленке, я работаю в сфере услуг. А муж у меня сидит дома до сих пор 2 года. И он счастлив.
Счастлив.
Вот он прям счастлив.
Он сам себя обслуживает, у меня к вам вопрос. На инфраструктуру, на квартирную, на дом-то нагрузка повыше стала? Надо убирать.
Нет, он сам себя не обслуживает. Обслуживаю его я, когда у меня выходные. То есть я ему готовлю, он похудел на 10 килограммов, чему тоже не сказано рад, потому что у него теперь режим питания прекрасный, но домашняя еда, то есть он не ест, как раньше на работе, всякую дрянь, я извиняюсь.
Да.
Вот. И да, у него все хорошо, но счастлив только он, потому что, если честно, я не очень.
Я вот вас понимаю, да, я представляю себе, это же
ну, причем усиление это, такое. Это, да. Интернет, это интернет-продажа, понимаете, что у нас с утра до вечера просто...
А, он еще и голосом, разговор. Да, говорит? Голосом.
Конечно, конечно. 9 часов к ряду.
Ничего себе. Ну, это, кстати, интересно. Ну, это специальные люди, это восхищение у меня вызывают, на самом деле. Это такой особый тип устойчивой психики должен быть, чтобы так работать. А рядом, если с тобой, да. А на дачу, как вы его не пытались отправить там с участка?
Я пыталась, но он не хочет на даче, потому что он говорит, что на даче у него нерабочее настроение.
А, вот как, понятно, вот. Понятно,
да.
Понятно.
На сидит. Дачу у него, да, дача у него для других целей, поэтому...
Не надо смешивать.
Дома, да, а на даче он занимается другими делами, а, знаете, там ему не работает.
У меня была знакомая, ну, была, есть знакомая, которая тоже ушла в удаленный режим, и ей совершенно точно не обязательно быть в офисе, потому что она там отрисовывала фоны там для каких-то детских мультиков. Ну, то есть это полностью работа с компьютером, и не так важно. Все это решается досками совместного просмотра через интернет. И она стала работать из дома, но она поняла, что она просыпается в этой своей арендованной однокомнатной квартире, открывает глаза, садится на кровать, и как бы она уже на рабочем месте в этот момент оказывается.
Да, да.
Ну, может, она сделать 2 шага еще до стола, например, и там сесть и работать. И у нее было ощущение, что жизнь ее как бы ухудшилась, потому что у нее одно и то же. Она в одном и том же помещении, и ей, вы не смеетесь, она в итоге, ей пришло в голову за те же деньги снять 2-комнатную квартиру, чтобы в одной комнате работать, а в другой, ну, как бы жить. Знаете, как
это небольшая разница.
Да?
Это небольшая
все
разница,
равно.
Потому что мой муж тоже встает утром и идет на работу в соседнее помещение. И все. А учитывая, что еще есть такой аспект, что человек, который работает дома и которому не надо встречаться с клиентами, да, там...
Он быстро опускается, да?
Ну, не то чтобы опускается.
Но это быстро, начинает там ходить в футболочке с дырочкой. Ну, ничего страшного.
В исподнем.
Да, да, да.
И работает.
Да. Ну, кофе пролил там, ничего, ну, хорошая вещь, но с пятном никто не видит, да, и вот так потихонечку.
И вещи не стричься
не надо.
Так быстро, как раньше.
Конечно, конечно. То есть все как бы...
Он счастлив.
Палка о двух концах. Но если его попросят, он, конечно, вернется, придется ему в офис идти, в колл-центр.
Нет, нет, ну, я не попрошу, потому что все-таки его присутствие дома еще... экономит наш бюджет, нам, ну, как бы, ребенок у нас не очень большой, еще один не может находиться дома целый день, школьник, младший школьник.
Да.
И мы можем сэкономить на няне, которая у нас была до его удаленки, поэтому он хоть и мало что может сделать, да, там,
но он хотя бы есть в соседней комнате.
Да,
если
да,
что.
Да.
Спасибо вам большое за звонок.
Да, вот. Все вам спасибо.
Вот опыт удаленной работы. Видите, какой бывает разный. Читаю Телеграм, а также СМС-портал. Телеграм, напомню, для связи с эфиром. Говорит МСК-бот. Мы обсуждаем удаленную работу. Видите, на Тесла, в автоконцерне, я не знаю, это можно назвать концерном? Ну, на производстве Тесла в компании всех обязали, включая, там же не только конвейер, там еще есть и IT, которые привыкли очень работать удаленно, им это нравится. Вот. Некоторые вообще склонны не общаться лишний раз с посторонними и даже не с посторонними людьми. Всем сказали вернуться, потому что работать с дома – это не работа. Так решил Илон Маск. Но и, судя по статистике, российские компании тоже сокращают вот этот формат работы удаленной. На фоне, кстати, роста заболеваемости. Вы, наверное, в курсе, что во всем мире растет, там, в Италии сейчас какие-то тревожные цифры. Мы немножко изолированные оказались теперь в силу новых обстоятельств. Но вот... посмотрим, что будет. Может быть, еще рано, преждевременно прощаться с этим форматом. Тем не менее, сейчас буду читать ваше сообщение. Еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Удаленно работаете вы?
Да, я работаю профессиональным фотографом, но я тут что хочу заметить, что я не знаю, что изменила ситуация с этим, с ковидом, с этой ковидной удаленкой. Но ведь раньше как, вот архитектор, ты мультики рисуешь, или ты обрабатываешь фотографии, или рендеришь видео. Дорогой, а почему ты ничего не приготовил? Что? А вообще-то я работал. Ничего, что я работал. Вот, не знаю, вот сейчас сознание...
Подождите, а тот, кто говорит, дорогой, почему ты ничего не приготовил, а он не работает, который этот голос, который задает этот он вопрос? Работает, он же тоже работает. Он же не сидит все время у окна.
Ну, например, это моя супруга, она там...
Прибыла. А я уже поняла, да, что... Да. Я поняла, к чему речь. Но она же работает наверняка, или что?
Она работает, она пришла с каких-то своих заказов. У меня тоже заказ, но я работаю, обрабатываю дома. 6, 8, 10 часов к ряду.
Ну да.
Вот, опять, а почему ты ничего не приготовил?
Ну, вот в смысле, я поняла, есть... она не дома, и она думает, что вы, находясь дома, могли бы еще и приготовить. Да. Так же, тут... как обычно относятся к женщинам, которые как будто бы должны что-то по умолчанию готовить всем. Да.
А, вот мне интересно, что-то вот... Алло.
Да, да, да.
А вот эта удаленка, она поменяла в мозгах людских, что ты мужчина, женщина, но ты работаешь, это твое присутствие не просто там, где-то ты ходишь в дырявых трусах, куришь.
А ты что-то делаешь, ты да. Да-да-да.
Вот. Вот это мне очень интересно, пусть вот слушатели скажут. Это вот прям больная тема.
Ну, вопрос про распределение вот этих вот, условно говоря, таких инфраструктурных обязанностей, кто унитаз будет отмывать там вот в нерабочее время, или кто будет выделять время на приготовление завтрака, обеда и ужина, кто будет сидеть и заказывать продукты, кажется, да, удаленно мы сейчас все это умеем делать, а это все равно час времени, пока ты там собрал эту корзину, потом тебя обновилось, что этого там нету, того нету, потом еще кто-то подбежал, что-то попросил. Это время все равно, вот, хотя курьер принесет.
Вот, сформулирую свой вопрос. Вот эта наша ситуация ковидная, она сформулировала некое уважение и ценность отдельно взятого рабочего часа, елки-палки, или нет? Вот я это хочу понять.
Да, там, интересный там, вопрос. Да. Но это вопрос такой внутренней зрелости тоже. Мне кажется, с возрастом это приходит, с возрастом. Да. Сейчас поговорим. Ну, вот видите, слушатель задает вопрос. Вы поняли, что люди работают дома, а не просто просиживают штаны? Читай телеграм, как и обещала. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Чтобы его найти, нужно просто открыть программу Телеграм, набрать там в поиске «Говорит МСК-бот», и все, и вы тут. И вам открывается односторонний чатик, и все, что вы пишете, в любое время ведущий эфира видит. Дробек Сергеевич пишет. Лизинговая компания. У нас 60% сотрудников с 2020 года на удаленке сидят, и некоторые отделы в полном составе. Я и мой отдел, отдел реализации изъятого имущества, в офис ездим часто, так как без этого нашу работу не сделать. Для себя два плюса удаленки. Больше времени провожу с собакой, развил небольшой видеоблог, сейчас сделал себе на даче кабинет, провел оптику и кайфую, пока мои опричники вкалывают в раскаленной Москве. Так, работаю удаленно на даче. Преимущество. Пишет Максим, жена рядом, свежий воздух, домашняя еда, спокойно, и главное, нет дурно пахнущих офисных планктонов, пишет Максим. Максим, а у вас никто траву рядом не косит на соседнем участке? Как это, как бы... Раньше была бензопила «Дружба», которая очень шумно работала, и этот звук не давал расслабиться, а нынче по всяким СНТ и прочим косят траву. Ну, может быть, не пришел сезон. Так, вижу, кто-то присоединяется к нам в чат. Но пока не написал ничего. Я, кстати, вижу всех вновь прибывших слушателей, которые просто заходят в этот чат, говорит МСК-бот. Видно, что они начали, что они зашли. Айтишникам совсем не надо торчать в офисах, пишет Серый Кот. Хотя офис позволяет вечером встать и уйти, независимо от желания начальства. А дома постоянно отвлекаешься, особенно если есть семья. Но, с другой стороны, какая разница, если ты выполняешь задание? Сиди хоть в Таиланде. Действительно, какая разница? Ну вот, говорят, есть какое-то чувство места. Это говорят, что работает на журналистах. Надо быть там, где ты, про что ты пишешь, потому что тяжеловато, находясь в другом месте, писать. Хотя некоторые справляются. Саша Зум пишет. У нас в офисе 150 менеджеров разного звена. Сидят по дачам с хорошим интернетом и со своими ноутбуками на удаленке. В офисе нужен единственный инженер, который может кнопкой тупо выключить и включить и перезагрузить физически все сервисы. И это я. Вот, пишет Саша Зум, который на связи со своими коллегами. Жена теперь норовит удаленно поработать в выходные. А если бы не было бы выхода на рабочий компьютер, то отдыхала бы спокойно. А я на производстве, удаленно мне никак. Тоха пишет, я в IT, теперь без удаленки никак. Сергей Доренко говорил, папа должен ходить на работу, и неважно, чем он занимается. Ну, слушайте, ну, папа встает, и он работает за компьютером. Это очень легко решаемая проблема. Никто не трогает папу, пока он работает. А вся остальная работа не важна. То, что делает мама, не так важно. Жена теперь... Так, это мы читали. У Безоса вообще в памперсах работают. В смысле, без отхода, так сказать. Туалетов нет, что ли, там у него в Амазоне. Безос тут критиковал Байдена, что они там не понимают каких-то базовых принципов экономики, раз вы напомнили. Вот Белый дом ответил Безосу на упрек в непонимании рынка. Безос что сказал? Он поддерживает стремление корпорации обогатиться. Что... А, они, администрация президента США говорит Безосу, что вы... Поддерживаете стремление корпорации обогатиться за счет народа США. Вот. По ее словам, это Карин Жан-Пьер, новый пресс-сек, по ее словам, нефтяные компании намеренно не снижают цены. Там была проблема, что цены на нефть снижаются. Кстати, баррель стоит сейчас марки Brent $102, и она снижается. А вот цены на автозаправках не снижаются. Правда, знакомая ситуация? Да. Вот. Они тут, видите, у них пикировка с Безосом. Так что не могу сказать, что под Безосом зашатался стул при всем при том, при всех этих пикировках, но тем не менее. Так, ну что, друзья, все, мы с вами обсудили практически этот вопрос про удаленку. Толич пишет, что отказались от декрета, жена выходит по требованию. Ага. И Бобер пишет, что ему все равно, он в IT работает, ему все равно дома он сидит или в офисе. А Строгинский пишет, что когда работали на удаленке в 2020 году, наш отдел закупок показал реальный рост эффективности на треть. Вернулись в офис, производительность труда снизилась. Чаще с коллегами ходим кофе пить, разговоры на отвлеченные темы. Хочу обратно на удаленку. Ничего себе, какие у вас люди. Молодые, наверное, все. Ну, зачем разговаривать, я не понимаю. Ну, да. Короче говоря, давайте сейчас про другие актуальнейшие темы поговорим.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну, сейчас новости уже начнутся, но я успею. Ввоз в Россию чилийского лосося сократился в 6 раз, товарищи. Что это значит? Что вообще 80% рынка вот этого лосося и красной рыбы приходилось на как раз чилийского лосося. Цены на атлантический лосось из Чили и из Фарерских островов выросли более чем в 2 раза. Было 900-950 рублей за килограмм, а сейчас 2000 рублей на атлантическую семгу. Так, из 550 рублей за килограмм форели до 1700 рублей. Вот так вот цены выросли, то есть более чем в 2 раза. Общепит серьезно сократил закупки лосося. Некоторые рестораны говорят о необходимости значительно поднимать цены на блюда с этой рыбой. А какие это рестораны? Давайте подумаем. А это понятно, какие рестораны в основном. Ну, я не видела статистику, но то, что понятно глазу, это различные вариации японской так называемой кухни с этими суши, сашими и роллами. Что будет делать русский человек после трудовой недели? Как он будет проводить время необычно в ресторане? Поговорим об этом уже, наверное, ну, после новостей. Я просто замечу, что оказывается, когда мы как-то вот брали интервью одного регионального журналиста, который на Урале, там жил и работал, он рассказал, что простой вот люд рабочий, который у них там производство различное, вы сами знаете, Уралвагонзавод и так далее, они после рабочей недели обожают ходить именно есть суши и роллы. Почему? Потому что картошку, селедку они и дома могут поесть, а суши и роллы они не могут поесть дома. И это как бы такой микропраздник. Посмотрим, что с этим праздником будет дальше. Новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, смотровые площадки появятся после восстановления эскалаторной галереи на Воробьёвых горах. Эта галерея была построена примерно в то же время, когда и метромост возник. И она работала с перебоями даже в те времена. Почему? Потому что там подвижный грунт. И постоянно там как такая... галерея представляет из себя несколько эскалаторов, которые поднимают человека наверх, а сейчас с Воробьевых гор наверх можно подняться исключительно пешком. По дорожкам там есть лестница, вот, ну или еще, да, никак, с этого берега никак. То есть можно еще с другого берега по канатной дороге от Лужников подняться там за какие-то деньги, но вот так вот, чтобы вот просто подняться, например, человеку маломобильному, без помощи, ну, это невозможно. Сейчас все-таки ее решили реконструировать. Подступались к этому вопросу давно. Все время там, что значит, что-то ехало, ломалось, но, видимо, нашли какую-то формулу, какой-то каркас будут делать, который позволит, значит, этой галерее существовать. Уже сейчас там ведутся работы, и вот такая новость. Она не используется и полностью в заброшенном, полуразрушенном виде с 80-х годов находится, пребывает. Ну, то есть, по сути, там, наверное, полностью снимают то, что было, и полностью строят что-то новое. Вот. В любом случае, пока, к сожалению, насколько я понимаю, никакого я графика не увидела. То есть я увидела новость о том, что возникнет эта галерея, и можно будет подняться наверх. Но, да, не вижу, да, общая площадь объекта, ну, неважно. Для отделки полов используют гранит, керамогранит, керамическую плитку. Ну, все, короче, будет там новое, кленовое, а не старое, дубовое. Вот. А, да, в 59-м году открыли эту галерею, да, можно сказать, эскалаторная галерея, так это называется. И она, если выходить из метро на сторону МГУ к смотровой площадке, она чуть правее выхода. Можете пойти проинспектировать. Сейчас жаркое время. Я должна заметить, что в парках и в тени деревьев реально вот такую жару переносить легче. Хотя жара уже, то есть она не отступила, но теперь уже хотя бы палящего солнца нет. Так что вот, я всем советую. Можете, значит, прокатиться и погулять на Воробьевых горах. А теперь новость про такси.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Яндекс.Гоу начал тестировать тариф, который называется «Попутчик» для совместных поездок с незнакомцами в одном такси. Алгоритм будет подбирать, если вы едете там из пункта А в пункт Б и похожий маршрут еще у кого-то, будет подбирать вам соседа. Платить вы будете столько же, ну, может быть, чуть дешевле, да, но оба будут платить, естественно, не один. Все будут платить, вот, ехать будете, значит, вместе. Пока новый тариф доступен для части пользователей в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле. В Москве пока это еще не пришло. Появляется в приложении тариф этот только в периоды высокого спроса и тогда, когда вероятность найти попутчика наибольшая. После выбора попутчика алгоритм автоматически подбирает второго пользователя. Водителю не придется тратить время на ожидание нового заказа, он просто заберет по пути второго человека, отмечают в компании. Сервис заранее уведомляет водителя и обоих пользователей, что поездка будет совместной. Вы бы воспользовались такой штукой, если она сейчас по себя хорошо проявит, да или нет? 7373948. И вы, если нас слушают так в такси, то тоже это интересно услышать. Хотели ли бы вы, ждали ли вы появления такой функции? Вообще, в комментариях к этой новости пользователи пишут, что такая практика существует довольно успешно в Соединенных Штатах Америки. Ее, правда, из-за пандемии на некоторое время отменили. Называется она Uber Pool. Uber, ну, Uber, все знают Uber, а Pool, значит, вот, чтобы там люди друг друга не заражали, ее убрали, но сейчас потихонечку возвращают. Там народ прям пищит, потому что это, ну, общественный транспорт вообще в Соединенных Штатах не развит, а для тех, кто не хочет ехать с незнакомцем в такси, другие пишут пользователи, что, мол, ну вот, а в автобусе же вы ездите с незнакомцами, какая вам разница? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Настя.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, Москва. Вы знаете, вот этот принцип был давным-давно внедрен компанией BlaBlaCar.
Да, но там были неприятные... Подождите, но это там не так. Там я еду, например, ну давайте, из Москвы в Петербург, и я говорю, у меня есть три места, например, в машине, машина такая-то, я еду тогда-то.
Нет, вы же исходите из не пользователя, пассажира, а водителя.
Да, а я и говорю, я как водитель. Я могла бы зарегистрироваться там и предлагать совместные поездки.
Подождите, сударыня. В данном нашем контексте это неверно, потому что если вы посмотрите с моей стороны, пассажирской, то мне очень даже выгодно при условии 50% скидки, да, Ну хорошо, пусть 30, хорошо. Я и то согласен, но сама идея, принцип классная очень, потому что, ну, сейчас вот, например, BlaBlaCar это вообще ни о чем, они одни автобусы предлагают. Например, я ездил много-много лет в Крым, понимаете, машинами, и сейчас они предлагают мне автобус. То есть система их вообще Крым не видит. То есть вы можете доехать до Анапы. Ну, не буду сейчас растекаться мыслью по древу. Суть в том, что, конечно, если Яндекс возьмет эту корневую идею и воплотит, это будет просто мега классно. И, например, вот у меня квартира вторая в Мытищах. Я часто туда езжу. Просто проведать.
И вы не один такой. Много кто часто туда ездит, и будете ездить вместе. Да. А сколько вам обходится сейчас поездка? Вот откуда вы там, из центра, допустим, едете, или в Мытищи, в эти ваши, или откуда? Или с юга города, или.
Нет, я еду с Бабушкинской, то есть из сопредельного
района. Не очень далеко, да.
Да, ну там, ну я не знаю, там по-разному Яндекс выкидывает цены свои, так сказать.
Ну, примерно, 200 рублей, 400 рублей.
Бывает. Бывает и 700, бывает и...
Понятно. И вы были бы не прочь разделить эту сумму с кем-то?
Да, конечно. То есть сама идея неплохая.
А сколько процентов от суммы вы готовы вот за такое соседство внезапное? Ну, за 30%, минус 30%. Вы бы согласились?
Да, я готов, да.
Супер, все, спасибо. Опрос считаем завершенным. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Готов воспользоваться вот этим чудом, так сказать, новым, то, что придумали. Но это, да, это аналог от BlaBlaCar'а. Но если поездка недолгая, к примеру, когда вот сама посадка, вот садишься, и нужно к метро быстро доехать, сама посадка составляет, ну, вот такая дешевая поездка, пускай 300 рублей, посадка там уже 150 рублей составляет. Если в два раза сократят, да, вот нужно 300 рублей доехать, там 4 остановки до метро. А если кто-то подсядет там, да, я заплачу 150. Вот я соглашаюсь тогда, это хорошая идея.
Ну, слушайте, почему вы все про BlaBlaCar? И мне казалось, что BlaBlaCar — это частные люди, ну, как доска объявлений какая-нибудь там. Я там регистрируюсь, и просто я себе ищу, грубо говоря, на бензин, чтобы бензин отбить. Там вот я еду в Калугу, да, например. И вот кто еще со мной? Вот у меня есть три места, едут. Но я не таксист при этом. То есть это как бы не совсем формализованные такие отношения. Там, конечно, незнакомых-то людей, но ты можешь рейтинг их видеть, кстати говоря. И там как-то договариваться. А Анастасия, тут про такси речь.
Да. Еще раз, значит, если едет кто-то 4 остановки до метро, как и я, и мне нужно заплатить 300 рублей, а если мы вместе заплатим по 150, я соглашусь.
Понятно.
Два раза дешевле. А так, если одинаковая цена, зачем мне это?
Я думаю, что такого не будет, что вместо 300 вы заплатите 200, но скидка будет, но
150,
не такая
большая. Я сказал 150. Не сразу путать, вот сразу через...
А вы вот прям по одной цене... Поняла, тогда какой смысл ввода тарифа?
Равняется 150.
Я понимаю, да. 50. Два человека делим на 2 от суммы. Я вас поняла. Только при такой логике.
Три человека по 100, я согласен.
А какой смысл таксисту тогда в этом? Никакого. Какая ему разница? Ему проще одного везти за эти деньги.
Он тратит столько же, бензина-то он тратит. Мы же все по пути садимся-то. Бензина-то он
тратит. Ах, какой вы! Понятно, спасибо большое. Да, бензин-то столько же, нервных клеток столько же потратите, и времени столько из своей жизни потратите, столько же, поэтому везите всех за ту же цену. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я, наверное, по городу бы не воспользовался данной функцией, потому что заезжать вот в какие-то адреса, ждать второго попутчика или, возможно, и третьего, там 3-5 минут ожидания, это, конечно, удлинит поездку. И знаете, насколько я вот общаюсь с водителями такси, часто езжу, водители такси не любят вот такие короткие поездки с заездами на адреса, с ожиданием бесплатным 3-5 минут.
Ну, вот, это потому, да. Что они, ну, хотя, да, можно сказать, да, они не любят, но если они, для них это будет означать заработок, то они будут любить это, почему нет?
Но не факт, что вот маржинальность поездки для водителя такси, она значительно повысится. Он заработает 30-50 рублей, но будет терять в ожидании второго пассажира какое-то время, пока человек выйдет. И я как пассажир буду сидеть тоже ждать какого-то человека.
Нервничать. Понятно, да, вы, в общем,
выйти,
не будете.
Который нет. По городу, конечно, нет. А вот в междугородних поездках, да. Но это получается, как вы сказали, некий аналог Блаблакара.
Да. Ну да, да. Спасибо большое. Елена пишет, Блаблакар – это альтернатива общественному транспорту. Там автобусы с профессиональными водителями. Очень удобно, особенно в регионах для дальних расстояний. Всеволод пишет, Яндекс года 3 назад пытался ввести этот тариф, но не стал пользоваться спросом и угас. Таксисты такие заказы возить не будут. Да, в 2017 году была попытка. Они, да, в машинах класса эконом. Спрашивает у нас слушатель. Ничего не понял, пишет Саша Зум. Поездка пополам или как? Да не пополам. Это была фантазия нашего слушателя. Поездка будет дешевле, но не пополам, конечно, потому что это не имеет смысла никакого экономического. Просто дешевле будете платить. Может быть, если введут, потому что сейчас идет эксперимент с этим тарифом, с подсаживанием людей, которые едут в ту же сторону в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле, и если все покажет себя хорошо, эта опция, то ее введут и здесь. Ну, хорошо. Так, у нас... В Убере в Петербурге тоже было до пандемии разделить поездку. Мы снизили стоимость заказов, чтобы водители могли больше зарабатывать. Гений маркетинга Яндекса, как всегда, на высоте. Это будет тариф для нищебродов, пишет Всеволод. Ну, не знаю. Почему же так вы думаете? Люди на такси все-таки передвигаются. Пешком надо ходить, если совсем ничего нет. Для таксистов это хорошая функция. Больше заработать. А вот для пассажира, для меня это плохо. Если я плачу ту же сумму, если минус 50, то и для меня выгодно. А так я предпочитаю ездить один, пишет Шурик. Ну, хорошо. Друзья, в общем, вы знаете, что такие у нас приходят возможности, вероятно, а может быть и нет. И едем дальше. Поговорим немножко о недвижимости.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
С рынком недвижимости происходят чудеса некоторые. Вы знаете, что сейчас падают продажи. Выставлены на продажу сотни агентств риэлторских по недвижимости. Там количество их на досках объявлений, где продают готовый бизнес, увеличилось в два раза там, по сравнению с аналогичным месяцем, там, периодом прошлого года. То есть люди пытаются выйти из этого, потому что снижается интерес людей, снижается покупательная способность, с одной стороны, то есть меньше сделок, много предложения. С другой стороны, если вам что-то мечталось когда-то купить, то получается, что сейчас то самое время, когда можно начинать там жесткий торг вниз и обрести жилье своей мечты, если оно вам действительно нужно. А с точки зрения аренды тоже картина поменялась, потому что большое количество предложений, а с одной стороны, и корректировки вниз небольшие пока происходят, но они не такие большие и не такие радикальные. И вот тут у нас сегодня подъехала новость, такая как бы она оформлена странным образом, на мой взгляд, потому что не указано, какого рода квартиры исследовались. Но как будто бы, знаете, такое, есть такой привлекательный заголовок. Названы самые популярные районы среди арендаторов жилья в Москве. Названы. Кто же это? У меня глаза, я думаю, сейчас, наверное, там самые популярные, ну, что там будет там, ну, не знаю, Патриаршие пруды или там, ну, что, какой-нибудь Юго-Запад, как обычно, да, самый дорогой. Нет. На первом месте Северное Измайлово, самый популярный район среди арендаторов. Средняя стоимость аренды, и тут ключевое, 35 тысяч рублей. Как они ее считали, я не знаю. Ну, наверное, как-то разделили, что значит средняя, да, взяли медианную там какую-то по однушкам и по трешкам и поделили, и получили эту цифру. Или это просто стоимость однокомнатной квартиры, долгосрочную аренду за месяц, 35 тысяч рублей в Северном Измайлове. Это просто самая низкая цена, вот что. Кузьминки на втором месте, там 38 тысяч рублей, как будто бы средняя стоимость аренды. Мы не знаем, что это, но пусть будет. Будем считать так, что по дешевизне на втором месте Кузьминки, потом чуть дороже Некрасовка, еще чуть дороже Люблино, и Выхино-Желебино, это вообще 40 тысяч рублей, это вот пятое место. Спрос на долгосрочную аренду жилья в Москве по предварительным итогам второго квартала 2022 года увеличился на 5,2%. У меня к вам вопрос, друзья, кто живет в аренде или кто сдает? Вы сейчас повышали или планируете ли вы повышать стоимость, или вы ничего не планируете делать, или вам пришлось снизить стоимость, если у вас, например, съехали арендаторы, что вы стали делать? Каков сейчас на самом деле рынок аренды? И, кстати, ну, про налоги я не буду вас спрашивать, но если захотите, можете рассказать, как вы это все дело оформляете. 7373948. Регистрируете ли вы в своей прекрасной московской квартире ваших жителей или нет? Алло, здравствуйте.
Настя, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Никита, вы знаете, я сдаю комнату и общаюсь уже где-то, ну, лет 20. У нас есть, так сказать, фамильный риэлтор. Ну, так получилось. У меня совсем другой рейтинг. Вы знаете, что, как не смешно, вот пусть сейчас компетентные, так сказать, лица меня оспорят. Это, конечно, капотня. По фактору своей низкостоимости. Потом идет северо-восточный регион, это вот Лосино-Островский район, Лось, и так далее. И только потом идет Измайлово. Ну, потому что там Измайловский лес и все такое.
Вот. Это ваш личный такой личный рейтинг, вы по своим интересам следили?
Нет, Анастасия, это рейтинг моих специалистов. Ну вот у меня два риэлтора.
Что самая низкая цена, это Капотня.
Капотня.
А она формально просто... Москва? В Москву входит? Может, она не в Москве, поэтому ее не посчитали?
Вы знаете, увы, это Москва.
Это Москва. А там ничего не поменялось с «Розы ветров», нет? Там же с Капотней была проблема с запахом.
А сейчас... Она не может поменяться.
Нет, она может поменяться, если там новые установки какие-то сделают. Колпак какой-нибудь накроют колпаком эти станции.
Ну что вы, ну шутите. Вы, как вы, вот вы видели в отдалении газовый факел, так вы его и видите, созерцаете. То есть это не прерогатива человеческая, прерогатива Господа Бога, понимаете? Ну вот так есть. Вот. Ну, вот что я могу сказать.
Ну, вы считаете, что вот есть ли сейчас, вот к осени, допустим, если спрос увеличивается, надо ли повышать аренду или нет?
Я думаю, что нет.
Вы думаете, и, что нет?
Я просто как арендодатель не стал, скажем, становиться в позу к своим клиентам, ну, говоря, ну, вот видите, да, сейчас у нас СВО идет вообще все, и цены повысились, и давайте я повышу. Нет, это было очень мудро, то, что я не повысил. Ну, это с моей колокольни, конечно.
Понятно, понятно. Спасибо вам большое за звонок. Капотня — это жуть. Еле избавились от комнаты там. Капотня в Москве прямо до МКАДа. До Меги, Белой дачи, садовода и Икеи. Но там... Да нет уже никакой Икеи. Не будет никакой Белой дачи. Но там парк у реки обустроили хорошо, пишет пузатый жужжин нам. В Белграде девушка... Нет, двушка. Сейчас 950 евро вместе с коммуналкой. Белгород. Это в четверг у нас будет про Балканы. Балканист будет дело принципа. Вот вы туда. Не знаю. Это все так относительно, все эти цены. Зависит от класса жилья, от метража. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия. Вы знаете, вот я послушала мужчину, который только что с вами общался, и похвалила его. Какой мудрый человек. Все правильно. Он не повышает цену, а, скорее всего, жизнь заставит его даже снизить. Потому что, как бы ни заверял у нас мэр, что все у нас окей, более-менее с бизнесом, деловая активность в столице падает. А значит, и люди, которые приезжали из региона сюда на подработку, количество их будет уменьшаться. А значит, и спрос на арендуемое жилье тоже. Кроме того, вот вы начали это свое выступление с того, что падает привлекательность операций по купле-продаже, значит, недвижимости.
Да.
Это связано с тем, что у людей теряется интерес. Наоборот, я знаю, например, много у меня знакомых, которые хотели бы купить жилье и, кстати, имеют на это средства. Но почему, на вопрос, а почему сейчас этот момент, ловите? Нет, мы можем поймать пустоту. Почему? Вопрос. А потому что неизвестно, что будет с нами лично, с нашими семьями. Uh-huh. Может, эти деньги, которые мы сейчас потратим на покупку жилья, обернутся тем, что нам придется занимать деньги на текущие расходы. Спасибо.
Uh-huh. Да, спасибо большое. Ну вот у нас был наши редакторы дозвонились до... вице-президент Российской гильдии риэлторов и уточнили у него, как он считает, например, покупать сейчас с инвестиционной целью недвижимость. Есть ли смысл? Он сказал, что нет. Ну, то есть, если для себя, чтобы жить, ну, да, наверное, сейчас хороший может быть даже такой момент. А вот если вы просто деньги хотите спасти, то непонятно, стоит ли это делать сейчас или нет. 7373948. По аренде, видите, подъехал к нам рейтинг. Самая низкая цена, как будто бы якобы в Северном Измайлово. Там 35 тысяч рублей средняя цена аренды. не уточняется, как, чего аренда. Ну, мы, наверное, думаем, что это, наверное, какая-нибудь однокомнатная квартира, да? Ну, не двухкомнатная же, конечно, в Москве, нет. На втором месте Кузьминки, на третьем Некрасовка, на четвертом Люблино и Выхино-Желебино, на пятом месте 40 тысячами рублей за что, за однушку? 40 тысяч, это же много. А будете ли вы повышать или повышали ли вам в последнее время после 24 февраля стоимость аренды? Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть знакомые, которые занимаются ремонтом, ну, в Москве и в Подмосковье. Работы у них совсем мало. Это говорит о том, что покупательская способность упала очень сильно.
А, люди перестали делать ремонты?
Да.
Боятся? Да. Боятся влезать, потому что ты не знаешь, на ходу меняются правила?
Боятся покупать, потому что это купить одно дело. Но чтобы сейчас сделать ремонт, нужно быть совсем отчаянным.
И что они делают? Они собираются обратно или они переквалифицируются?
Нет, они здесь местные, они уже давно здесь местные, и как бы перебиваются, но...
Им тяжело.
Нехорошая. Интересно. Да, им тяжело, все правильно, да. Им
ну, сейчас тяжело. Лето, сейчас, может быть, переключаться надо на загородные эти имения. Все-таки мы только что про удаленку говорили. У людей настроение такое, они все на дачу сейчас уезжают. На даче забор надо поправить, там, пристройку сделать, террасу расширить.
Да, так ну, просто... А косят там не так часто, как вы сказали, с газонокосилки, и обычно косят так... вечером, да.
Вечером, да, днем не дают расслабиться.
Жарко, да. А вечером в охоточку хорошо очень покосить.
Да косой надо косить. Умеете косой косить настоящий? Я умею.
Плохо.
Я умею. А вы знаете, что у меня была проблема? Я же решила покосить, думаю, не надо мне вот эти все триммеры, вот это не хочу. Хочу косой, я умею косить, я сено умею заготавливать. И вы знаете, что я не смогла, то есть я еле-еле купила косу. Она потом не могла держаться, там надо было соединять с этим основанием, с древком. Более того, мне не к кому было обратиться, чтобы ее отбить. Отбить это аналог это наточить. Проблема. Некому. Да. И все, и я без косы осталась. В итоге,
косили,
как дура, с серпом.
А вы косили что? Газоны хотели косить?
Нет, у нас нет газона. Нет, у нас нет газона, но там луговая какая-то травка.
Нет, лук только косой, естественно.
Ну, конечно. Там разная толщина стеблей и все такое. Да, ну вот не получилось.
Крынку молока взять,
а так, если мне кто-нибудь сделает косу, я пойду на сезонные работы, буду народу луга косить. Вот что. Спасибо большое. Вот, когда совсем плохо станет. Так, и не только не боюсь, но и строить собираюсь. Вот Шурик у нас собирается строить, ему ничего не страшно. 7373948. Аренду вам повышали в последнее время или сами вы планируете или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, Максим, Москва.
Да.
Я к предыдущим двум слушателям, дозвонившись, парировать хочу.
Давайте.
Вот отчаянно делаю ремонт с начала февраля в Москве. Вот. Могу сказать, что на нормальных строителей, на хорошие руки ремесленные, очередь стоит делать ремонты. Мебельщики все заняты. Покупательская способность, не знаю, где и как она снизилась. Вот там женщина звонила вот через звонок, говорит, что вот люди не едут. В Москву когда-нибудь в час пик заезжала женщина на дороге?
Нет, вот это я хотела, это спорный момент. Даже если работы не будет нигде, в Москву все равно продолжат подбираться люди в надежде, просто в надежде,
конечно,
что-то найти.
Конечно.
Другой вопрос, чем они будут заниматься. Да, всегда, это отдельный вопрос.
Работа всегда есть для людей. Я больше сейчас скажу, сейчас уже представляются люди, там ДНР, ЛНР, то есть давят на жалость, чтобы дали работу. То есть, ну, может быть, это какая-то фича определенная. Но я вам могу сказать, что меньше людей не стало. Возможно, то, что лето и жара, да, многие в отпусках.
Так, может быть, и больше будет. Спасибо большое за звонок. Пишет нам слушательница, что снимает 8 лет трешку в Сталинке на Дубровке за 60 тысяч, и ни разу хозяйка не поднимала тариф. А для кого-то важна стабильность. Ну, раз 8 лет не поднимала, то, наверное, и сейчас уж точно не поднимет. Настя, какая вы молодец, и косить умеете. Восхищаюсь вами. Спасибо вам большое. Друзья, прощаемся с вами до завтра. Завтра в 8 вечера. Я, как всегда, тут, на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем пока.